Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 33 минуты, четверг, ноябрь, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! И да, я здесь прямо вживую. 100 грамм утром, пишет Григорий. Да, сегодня же праздник, поэтому не все, наверное, проснулись, выжили и прочее такое. Но праздник совмещен у нас с карантином. Еще одна, кстати, удивительная вещь. Я решил... Ладно, потом расскажу, на самом деле, подождем. Подержим интригу. Евро 83.25, доллар 71.78, нефть Brent 81.52 и пара биткоин-доллар 62 655 долларов 8 центов за один биткоин. Ну и самое главное по движению – 0 баллов! 0. В принципе, можно было не приезжать, но я именно поэтому и приехал, потому что 0 баллов. Я знал это заранее, и сегодня я настоящее удовольствие получил от того, что ехал на автомобиле. Одна проблема. На всем пути от дома до работы я встретил одного полицейского, я имею в виду ДПСника. И этот один полицейский, видимо, увидел одну машину и остановил меня зачем-то. Проверил мои документы, я ему показал документы, вернул их назад, мы попрощались, и я поехал дальше. Я сначала, когда он меня начал останавливать, разозлился, потому что думаю, опаздываю же наверняка. Потом думаю, куда я опаздываю? Времени полно, вагон, дорога-то свободная. Поэтому перестал злиться практически. А я на работе, пишет Дэн. Бабло рубит Леха, жениться собрался, пишет деревенский парень. Не знаю, как одно связано с другим, но в целом, почти везде попали, деревенский парень. Парковки сегодня по 6 бесплатно, ура, пишет Мейкс. Ну, у меня-то и так бесплатно, на работе же, потому что... Изгнали поляков из Кремля в 1612-м, но они нам отомстили, украли и запатентовали название одной из наших водок. Теперь это польская водка. Пшеничная, пишет Эдмон. Ну, шутка смешная, да, я понял. Движение просто песня, пишет Недобрый. Дыхнуть не просили, меня просили на днях. Именно дыхнуть, пишет Антон. Именно дыхнуть можете? Не, меня не просили. У меня все-таки, я пытался сделать более-менее приветливое лицо, но, видимо, абсолютно не получилось. Ну, то есть, примерно, как я сейчас пытаюсь сделать приветливое лицо, якобы я рад с вами общаться со всеми, да? Вот примерно так же, я так просто, да, здрасте, вот так вот. Ну, тяжело это было. Смотрел кто-нибудь фильм «Оно»? Пенни Вайс называется этот клоун. Вот такой. Ну, примерно у меня такая же напряженная, как мне кажется, была улыбка в целом. Сейчас вы герой. Один, наверное, сегодня вышли в эфир, пишет Алексей. Да не, посмотрите, у нас же новости идут, все дела, все понятно. Так что просто сегодня немножечко более разряженная атмосфера. Сейчас еще потихонечку начнут просыпаться люди такие, смотреть, что, где, куда, когда, зачем. Такие, о, че, Гудошников, в записи, не в записи. Это все будет сложно. В салон голову засовывать пытался, пишет Артем. Нет, никто ничего не пытался в салон засовывать. Короче, я вам расскажу, пока у нас здесь тесный круг общения, да, я вам расскажу вчерашнюю историю. Значит, я, как и любой уважающий себя, гражданин, я как джинсы покупаю новые? Когда протру старые, правильно? Ну, черные, во всяком случае, точно. Пока не протер, зачем они? У тебя же есть... Даже когда протер, все равно какое-то время ходишь, пока они не начнут осыпаться. Думаю, заеду, куплю себе джинсы. Заезжаю в торговый центр. Значит, это на Ленинградке этот. Неважно. Короче, я вверх поднимаюсь на там какой-то этаж специально, чтобы... Смотрю, парковка пустая. Я думаю, что такое? Почему прям настолько пустая парковка? Одна машина стоит. Думаю, это как-то странно. Это что-то не то. Паркую автомобиль... С желанием еще забежать быстро там в какие-то такие места, где, умыться, руки помыть, вы поняли. Надеваю маску, выхожу из автомобиля, иду к дверям, дергаю двери, они закрыты. И я вспоминаю. Тебя вспоминаю. Нет, я вспоминаю, что все же закрыто. Прикол какой? Я не хожу в торговые центры вообще почти никогда. И не хожу в эти дурацкие во все рестораны. Практически никогда. Потому что я не понимаю, зачем это делать. И один раз в жизни, когда мне понадобилось туда по делу прийти, а не просто там тусоваться, крутить телефон в руках, вот это вот, встречаться всем классом, чтобы вместе скинуться на один бургер и потом весело жрать его вдесятером. А мне надо, он закрыт, ты понимаешь? Ты понимаешь, а? Ну что такое, а? Это нормально? Кашлять надо, когда гаишник нюхает, пишет. Да не надо, Алексей. Другое дело, вот Валзай мне прислал. Видно сразу, человек занимается самогоноварением, по-моему. QR-коды нас, людей разделяют на наших и не наших, пишет Петя. Ой, на умных и глупых, как мне кажется, Петя, разделяют QR-коды людей. Вам так не показалось? Посмотрели вчера «Дело храбрых». Реально крутой фильм, пишет слушатель. Я вам врать не буду. Ну, не всегда так. Но в целом... Не буду. Если только по ошибке где-нибудь совру. Я солидаризируюсь с Гретой с 15 часов сегодняшнего дня. Обязуюсь в течение 10 дней не выделять метан в России, пишет Григорий. Ну, понятно, улетели, значит. В салон голову... А, ну да, это я видел. Выпьем с горя, где же кружка? Кто-то вспоминает Пушкина. Всем добрейшего. Сегодня Путин летит в Крым, Алекс пишет. Всем доброго. Ковид отступил. Все свободны, пишет Сельский. Еще пока не отступил, еще пока не свободны. Кирилл говорит доброе утро. Тоже, в общем-то. Так, а где у нас... А почему у нас... А что у нас даже телефон отключен? Ты мне, брат, включи телефон на всякий случай, чтобы он был. Чтобы мне хоть что, если что, с кем-то поговорить как-то вот это вот внутренне. Алексей, вам понравились те девушки, которые целовались? Зачем распространять, пишет Андрей. Андрей, я не распространяю, я очень хочу. Давайте, во-первых, мы сейчас-то покажем. Я тебе присылал, брат. Значит, на фоне могилы неизвестного солдата, на фоне вечного огня, две... А давайте я прочитаю эту новость, чтобы не рассказывать своими словами. Две дамы, блондинки, крашеные, как я понял. Почему же? Это их натуральный цвет, да? Хочется пошутить. Две дамы целовались. Ну, вот так вот на фоне. Все это снимали специально. Целовались. Ну, вы сейчас сами увидите. Значит, это видео заинтересовало Следственный комитет. Это, значит, с одной стороны, участница пацанок Хофманита какая-то. Поцеловалась с некой Аленой Ефремовой, девушкой, которую на своем стриме избил блогер Мел Строй. Ну, прямо вся судьба — это помойка, конечно, но я помню случай с тем, как избили... Что ты показываешь раньше времени? Убери эту дрянь эту, не хочу. Ну, погоди. Значит, вы пока заходите на трансляцию, вы знаете, ссылка у меня через Телеграм, и вот. Значит... Мел Строй, помнишь, он какую-то бабёшку приложил об стол лицом, и у нее были какие-то зубы там, они у нее что-то поломались. Вот это одна из них. Серьезно, его же там как-то наказывали, этого Мел Строя. Как я увидел, как они, значит, целуются на фоне эти бабёшки могилы неизвестного солдата, я подумал, Мел Строя надо выпускать. Типа, вот а что такого-то? Он же бил кого? Он же бил какое-то животное, по сути. Ну что, хотя животное бить тоже не стоит. Правильно, правильно. Видео было выложено 3 года назад. Ага, заинтересовались им только сейчас. Ах, 3 года назад. Следственный комитет собирается проверить ролик по статье 354 указа о сквернении символов воинской славы России, совершенный публично. Представитель Хофманита заявил базе, что они в курсе проверки уже готовят извинения, зачеркнуто, комментарий. Вообще плевать на их извинения. Вот теперь смотри. Вот теперь все, кто присоединился, просто сейчас смотрите, как они эти мерзотные две девахи тупые делали. Смотрите, вот просто видео. Вот, две... Вот скажу, как старуха на лавке, да, проститутки, по-другому их не назовешь. На фоне могилы неизвестного солдата, на фоне вечного огня нализываются. Ну, короче, они думают, что это, наверное, очень круто. Все, спасибо, можно больше не показывать. Вот мне слушатель написал, типа, распространяешь? Я не распространяю. Я очень хочу, чтобы их посадили. Говорю прямо. Вот прям забрили, прям жалко, что это 3 года назад было, а не сейчас, чтобы их прямо оттуда увезли. Забрили и посадили. Вы знаете, вот эти голожопые, какая-то там порноактриса, сейчас некоторые просто пишут, что это актриса, некоторые блогеры ее называют, какая-то порноактриса, суть проститутка, сфотографировалась на фоне там, ну, неподалеку от Красной площади с голой жопой, ей дали 14 суток. Она начинает рассказывать, что она большая патриотка и не поняла, что произошло, пиарится животное. Еще два идиота, один мужского пола, другой женского, значит, изображали, что девочка мальчику делает минет на фоне храма Василия Блаженного, значит, так в народе он называется. Еще и в форме полиции она была. Этим по 10 месяцев дали. Хорошо. Хорошо, но, кстати, диаспора, а там мальчик был, значит, приезжий, сказала, что мало дали. Диаспора сказала, надо было больше. Еще каких-то тварей могу повспоминать, но уже сложно, уже сложно. В чаше лежали, ну, очередные ублюдки. И вот эти вот животные. То есть мне просто интересно, когда это, во-первых, закончится все, и что нужно сделать, чтобы это закончилось. Ну, потому что, ну, это очевиднейшие тупые выродки, конченые, которые не понимают, что такое, например, могила неизвестного солдата. Для дебилов, можно я объясню? А вы потом кусочком вырежете, пожалуйста, я всех прошу, вот эфир кусочком вырежете и всем своим знакомым дебилам отошлите, пожалуйста. Я к умным людям обращаюсь. У вас же есть знакомые дебилы? Могила неизвестного солдата. Почему неизвестного? Потому что там останки неизвестного одного из героев нашей Великой Отечественной войны, да? Ну, то есть одного из людей, которые участвовали в боях, были неопознаны, ну, то есть их невозможно было опознать, этого человека невозможно было опознать, и это его останки. О чем это говорит? Это может быть каждый из тех, кто ушел на фронт и с него вообще не вернулся. То есть если у кого-то в семье есть или там знакомые или еще что-то, люди, которые ушли на фронт, на ту войну и не вернулись вообще, никто их не нашел, то есть они либо пропали без вести, либо просто останков не было, все знали, что да, убит, видели там, в бою убили, но вот останков не обнаружено. Вот это может быть его останки, то есть это в натурально может быть родственник, близкий, каждого из нас. Понимаете, да? Почти каждого из нас. Туда вообще нельзя заходить с такими всякими шутками, прибаутками. Там вообще нельзя, как мне кажется, возле вот могилы неизвестного солдата даже в полушутку что-то делать. Там надо быть абсолютно серьезным. То есть это такое место, где нужно быть абсолютно серьезным. Тем более никаких провокаций там не должно быть. Вообще ни при каких обстоятельствах. Это очевиднейшая провокация. Можешь пустить задним фоном, пускай будет. К сожалению, показательные наказания, посадки или огромные штрафы. Вот что нужно, пишет Андрей. Налысы их в стройбат на 5 лет, пишет Артем. Какие сорта яблок Подмосковье подходят для сидоров? Владимир, это не ко мне точно. У меня под окном парк, в парке храма, вокруг храма люди ходят собаками, и собаками там не только какают. Что делать теперь, пишет Григорий. Ну, Григорий, ну собаки, люди их выгуливают. Ладно, это вряд ли какое-то намеренное осквернение. Но когда две... Ну, я не знаю, но вот говорить про них, что они две проститутки, ну, нет, наверное. Кто они? Две дуры, да, две дуры начинают лизаться, по-другому это не назовешь, на фоне вечного огня и могилы неизвестного солдата. Я просто понимаю, что в их головах, ну, помой. Ну, это даже, это может пустота. Они откровеннейше, ну, просто невероятно тупые. Невероятно. Запредельно. Выключи, ладно, все, выключи. Они запредельно тупые. И они, как бы вам сказать, абсолютно без чувства хоть какой-то совести. В общем, у них просто нет совести. Это тупость безграничная. И бессовестность безграничная тоже. Вот они сочетаются в людях поразительным образом. И вот смотришь на них. Ну, симпатичные же на самом деле-то люди-то. Вот смотришь, две девочки симпатичные, видно, следят за собой, красивые, все. Но тупые, как бревна, понимаешь, даже хуже. Вот. Ну, собственно говоря, я и не удивляюсь. Не удивляюсь. Вот эта вот романтизация образа проститутки, это, конечно, модно в литературе. Но по факту вот оно так и есть. Тупые, мозгов вообще ноль. Ну, мозгов нет. Они вообще абсолютно тупые. Я не знаю, их, может быть, надо в школу определить заново, чтобы они все там, 11 классов от и до отсидели нормально уже в школе. За партой, я имею в виду, отсидели. Кто снимал это видео, тоже жестко наказать, пишет Федор. Такая же какая-нибудь дура или придурок какой-нибудь очередной. Две женщины со сниженной социальной ответственностью, пишет Добрый Док. Добрый Док, что делать? Давайте честно. Вот у нас, обратите внимание, именно бабье, значит, вот, а это не женщины. Это вот именно бабье такое, малолетнее причем. Они со своими голыми жопами и поцелуйчиками, ну, не знают, куда залезть. Уже они не могут придумать ничего нового. Они уже лезут в святые абсолютно, к святыням лезут, со своими сраными поцелуйчиками и голыми жопами. Мы любим, конечно, женщин. Да, мы любим красоту женского тела, мы восхищаемся и все такое. Но когда вот эти малолетние дуры лезут с голой жопой на Красную площадь или там к могиле неизвестного солдата, чтобы там лизаться, как им объяснить, что это то место, где этого делать нельзя? Вот каким образом это им донести до их тупых голов? Или это никак не донести, абсолютно это невозможно, потому что они потому так и делают, что они настолько тупые, что в эти головы за годы их жизни, ничего в этих головах не осело. Ну, просто это деревья. Ну, тупые, все. Вот как Задорнов говорил, ну, тупые! Вот они просто тупые, и все. Ничего ты там не сделаешь с этой башкой. Вот она вот такая, деревянная. Доброе утро, у меня в поселке алкаши спят у памятника, чё же их не закрывают, пишет Чеч. Чеч, вот смотрите, алкаши спят у памятника, вы говорите. Допустим, деклассированные элементы, асоциальные, с распадом личности, да, то есть это какие-то люди, которые спились, вы же прям так, ну, как бомжи, правильно, на улице алкаши. Что с них взять в этом смысле? Ну, они уже все. С них взятки гладкие. Кто пытается вернуть такого человека в социум, скорее всего, в большинстве случаев потерпит страшную неудачу. Но это вы знаете. Нам воспринимать этих дур как алкашей, это все, это потерянные люди для общества. То есть нам даже не пытаться с ними работать. Все, мы сразу должны понимать, что это абсолютно тупые создания, у которых вместо мозгов ничего нет. И пытаться в это ничего вложить что-то не надо. Вообще, ни при каких обстоятельствах. Я правильно понял? То есть, я хочу определить отношения, потому что, когда я негодую, я же это негодую не потому, что мне нравится негодовать там, да? Вот как мне нравится посидеть в микрофон понегодовать. Я негодую, потому что мне видится, что эти люди имеют еще чуть-чуть мозга в своей голове, и можно каким-то образом достучаться до них, да, до этого вот этой... маленькой части мозга, чтобы он заработал. Ну, просто мне кажется, что оно должно быть там где-то внутри. Или я занимаюсь сейчас глупостями абсолютными, я их пытаюсь каким-то образом, ну, превознести этих людей. И они абсолютно тупы, запредельно тупы. Они в школе были тупыми, в детсаду они были тупыми. Если кто-то каким-то образом попал в институт, не знаю, купил там себе место, они и там были тупыми. Они и на работе тупые, если не работают, все равно тупые. Они в отношениях с людьми тупые. Они везде тупые. У них карьера тупая, у них жизнь тупая, все тупое. Знакомые тупые, собака даже тупая, если есть. Или, может быть, собака умная, единственное, вот, что у них есть. Не знаю, просто это такое общество тупых людей, бесконечно тупых. Тупых настолько, что бесполезно что-либо им говорить. К ним надо относиться как к... ну, к чему? Что-нибудь тупое. Вот есть пример чего-нибудь тупого, бессмысленного? Вот оно есть и есть, ты просто уже внимания не обращаешь, и все. Вот как это может... как это можно назвать? Не знаю. Вот какой-нибудь... характеристики. Вот с чем бы их сравнить-то? Что-то тупое, но оно есть, и тебе уже и, ну, пусть и будет. И ты никак не обращаешь на это внимания. Ну, сахар, например. Абсолютно тупое вещество, никому не нужное. Ну, сахар рафинированный. Тупое ненужное вещество, ну, вот. Но все его едят, и злиться по этому поводу какой смысл? Ну, хотят, пускай едят. Что теперь? И вот эти вот тоже, ну вот, бревно, может быть, говорит Нурик. Да ну не знаю, из бревен хотя бы стол можно сделать, понимаете? Печь можно разжечь бревнами. А с этими что делать, вообще непонятно. Я так понимаю, что вот эти тупые создания, которые там лижутся на фоне вечного огня, они созданы только для одного, сказать для чего? Они созданы для того, чтобы всякие трэш-блогеры, типа Мелстроя, разбивали им лица об столы. Это раз. И два, потом сношались с ними где-нибудь там в туалетах ночных клубов. Все. Вот их, собственно говоря, предназначение в жизни. Все. Это просто ходячие... уж простите, половые органы. Ну, вот так вот получилось. Это половой орган женский на ножках. В двух экземплярах. Все. Там все, все мышление ограничено половыми органами. Ну что, они не могут за эти вещи. Это такой чистый фрейдизм. Фрейдизм в его эксклюзивно кристальном проявлении. Вот мы его наблюдаем. Это просто какие-то животные, которые, у которых одна задача, это вот лизаться, там, и что-то еще делать. Ну, вы поняли, что. Все люди взрослые, не буду уж прям сильно так расписывать. Без выходных и праздников, пишет Денис. Да как, а что, собственно говоря? А все же это от воспитания, просто их родители тупые, пишет АМС. Родители тупые от воспитания? Я, кстати, вот перестаю верить, и давно, по-моему, уже мы об этом говорили с вами, АМС, что это, ну, не, концепция как бы не выдерживает все-таки критики. Ну, допустим, родители у них не алло, так скажем. Но они же в школе-то были все равно, им же там объясняли что-то в школе, же, правильно? Они же, наверное, ну, хоть раз слышали что-то, какое-то объяснение, наверное, экскурсии водили, наверное, объясняли, наверное, проводили параллель, да? Ну вот, про могилу неизвестного солдата, скажите мне, каждый школьник в России знает или нет? Потому что я же поражаюсь, мне 33 года, я сижу на радио в День народного единства, объясняю, так скажем, сущностно, да, что такое могила неизвестного солдата. Я это делаю, потому что я вдруг начал понимать, что не все понимают, что это за могила. И каково ее значение для нас, для всех, для каждого из нас. То есть не каждый школьник в России понимает, что такое могила неизвестного солдата. В чем ее сакральный смысл? Не каждый школьник, видимо, понимает слово «сакральный» еще, да? Я так понимаю. И после школы тоже не каждый понимает. Это же ужасно, они очень тупые, понимаете? И каждый раз я привожу вас к этой мысли и себя привожу к этой мысли. Когда я вижу тупых, крайне тупых людей, еще и таких вот, знаете, наглых. Наглых и тупых, крайне. Вот я их так характеризую, сам для себя. Ну, так и захотелось мне. Я ведь думаю, они ведь все имеют право, внимание, голосовать. Это раз. Высказывать свое мнение относительно, да, любой темы, прививок. Они же имеют право. Вот эти две малолетние проститутки, которые, значит, целуются, это нет, целуются это не то слово, целуются это ладно, лижутся на фоне могилы неизвестного солдата. Они же все имеют право высказываться на любую тему. Вообще, какая им только в голову придет. Их же голос, по факту, равновесен голосу каждого из нас. Представляете, для избирательной системы вот эти две дуры, они равновесны, ну, то есть, они весят столько же, сколько каждый из вас. Ну, если две, то они в два раза больше весят каждого из вас. Но вот каждый из них, это ровно столько же, сколько и вы. Будь вы академик, будь вы там семипядей во лбу какой-то гений, вот конкретно любая из этих дур весит ровно столько же в принятии важнейших решений в стране, таких как, например, голосование, сколько и вы. Я считаю, что это очень странно, я считаю, что это, что это жуть какая-то. И меня всегда смущало это в демократии, я вам честно скажу. Меня это всегда в прямой демократии смущало, потому что это, ну, это страшно. Подумайте, что вот эти существа, вот эти, они равнозначны вам. Что? Почему? Это серьезно, это справедливо? Я понимаю, свобода, равенство, братство, понятно, там, французская революция еще заложила эти принципы, там, да. Но суть не в этом, суть в том, что, ну, почему, ну, как так может быть? Что два тупых создания, запредельно тупых, которых, с одной стороны, хочется вот прям там взять и забить палками, с другой стороны, жалко, потому что ты понимаешь, что они такие, потому что они тупые. И вроде какой смысл забивать тупого человека, но ему надо как-то помогать. На самом деле. И с другой стороны, ты понимаешь, что он обладает вот ровно тем же самым набором возможностей и влияния на политическую ситуацию, например, в стране, на информационную ситуацию в стране. Кстати, на информационную, может, даже побольше. Все эти трэш-блогеры, просто блогеры, все эти актеры, артисты какие-то, у которых подписчиков миллион, вот эти все Кати Лель какие-то, Лозы про плоские земли, инопланетян, про вышки 5G, эти сраные Бони какие-то, ну сейчас вот она уже привилась. Модерной, когда денежка засветила, знаешь, привилась. Вот это вот все, вот это вот отребье, вот это вот вся вот эта армия дегенератов, интеллектуального упадничества. Вот оно, вот, вот смотришь на него и думаешь, да что же это такое происходит? Ну почему так? Это же несправедливо. Это же несправедливо. Это же так же несправедливо, как когда сидит Собчак и спрашивает долбанного маньяка этого Мохова, что он там думает относительно того, когда он сел и когда он вышел. Он: я сел при Путине, я вышел при Путине. Боже мой! Политический активист на наших глазах. Паскуда, которая насиловала несколько лет девочек, удерживая их в несвободе, будет мне рассказывать о политике нашей страны! Да сдохните все вместе, сдохните, твари, вы чё все, что происходит? Хочется сказать этим людям, да? Сволочи. По-другому мне, мерзавцы, ну просто негодяи и все, и подлецы. Ужасно, ужасно. И главное, что самое, вот, вот негодуй, сиди, выпендрись, все, все. О, прикольно, Леха поржать можно там, Леха опять негодует. Ну я не знаю, что они завтра жопу будут нам показывать опять там, что они за завтра, где вообще караул? Там же караул стоит постоянный. Че, почему они просто этих дур пинками не выгнали? Я вот, кстати, вопрос такой задам. Почему караул прям пинками под жопу не выкинул этих двух дур оттуда? Почему? Странно. Ой, ужасно. Толерантнее надо быть, пишет Рио Папа. А они толерантны? Вот скажите, вы правы, они толерантны? Ну, хотите вы лизаться, ну, идите, лишитесь. Ну, правда, Россия огромная страна. Некоторые говорят, что это 1/8 часть суши. 1/8 часть суши есть у тебя сейчас под ногами. Иди, выбери любую точку и лежись там сколько хочешь. Чё ты припёрся к нулевому сначала километру, а потом ты припёрся к могиле неизвестного солдата? Ты скотина! Выбери другое свое место. Есть же клубы вас, уродов, там собираетесь. Лежитесь сколько хотите. Ну, ну поразительно. Я не знаю, что добавить. 9:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:07, четверг, ноябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Некая Светлана Цава пишет, что у нас нет в России проституток, это профессия, у нас просто сочувствующие мужчинам женщины. Как хорошо жить в вымышленном мире, да, Светлана? Так и ушли славяне трех национальностей на Ан-12 без выяснений, кто кого угнетал, кто кому должен, пишет Альманах. Интересный у вас подход. С днем народного единства, великий город, пишет Руслан Николаевич. Сегодня еду, значит, на работу, слушаю комментарии разные, кто что говорит. Тут же там, значит, ну, там соседи, так скажем, наши по радиоволнам, значит, комментарии берут. День народного единства так и не стал праздником для людей. Об этом, значит, заявил какой-то хрен с горы, из, ну, не с горы, а из высшей школы экономики. Думаю, ну, понятно. Ну, все понятно. И там какой, и там голос такой, типа: это так праздником и не стало, да и вообще непонятно, да и ба-ба-ба-ба-ба-ба сидит. Потом: так же считает преподаватель из Зажопинска. И там преподаватель из Зажопинска. Не стало, да, не стало. Думаю, а где-то контрмнение хоть одно будет? Не, ни черта, ни одного контрмнения. Просто пропихивают галимо одну позицию. Не стало, и все, ты понимаешь? И подытоживаются. Ну, вообще, у нас один народный праздник. Это, значит, День Победы. Я, конечно, понимаю, что День Победы — это действительно для нас главный праздник. Это праздник настоящий, который нас объединяет всех. ну, кроме ублюдков разных, типа, которые целуются на фоне могилы неизвестного солдата. Их просто надо наказывать, как мне кажется, и наказывать достаточно активно. Вот. Но и про День народного единства я бы не стал так говорить, что он прям не прижился. Знаешь, приводят примеры такие, что у Дня народного единства нет атрибутики. Люди ничего не покупают, какого-то цвета одежду не надевают, в гости друг к другу не идут, какого-то определенного типа подарки не дарят. Ну, то есть у праздника просто нет коммерциализации? Вообще-то все вот эти вещи, типа, такой-то подарок нужно дарить на праздник такой-то, это просто коммерциализация. День Святого Валентина превратился в коммерцию в определенный момент, просто на нем очень хорошо зарабатывают. 14 февраля все очень хорошо зарабатывают. Продают кто цветы, кто продает все розовое, кто продает украшения, кто продает, ну, любые цацки, которые друг другу дарят, бесполезно, они потом валяются просто. Все очень хорошо зарабатывают. На 8 марта, хотя этот день вообще-то должен значить, что женщины сравнялись в правах с мужчинами, да, отвоевали право голоса, да, чтобы потом вот эти проститутки какие-то непонятные вот таким образом малевали образ женщины в глазах людей, да, чтобы они вот его роняли вот до такого уровня. Но неважно, женщины отвоевали право себе быть равными, как минимум, неугнетаемыми. Праздник превратился в то, что просто это праздник цветочников. Праздник цветочников, все продают цветы, вот эти подарки какие-то, шубы там, ну, коммерциализация. Новый год. Вообще сплошная коммерциализация, в принципе, потому что Новый год изначально, в принципе, о том, что это коммерциализация. Как только сдвинули с Рождества эту историю, вот только сдвинули, все, коммерция вообще чистая. Потому что мне никто никогда не объяснит, почему Новый год 1 января. Почему не 1 июля, не 1 сентября, не 1 октября, не 25 апреля? Почему 1 января? И никто никогда не сможет этого объяснить. Это невозможно. Ну и правда, это невозможно. А почему не проводят демонстрации, как в советское время, пишет Андрей? Каких демонстраций? 7 ноября был праздник, а это единство и идиотизм, пишет Сейгор. Поймите правильно, Сейгор. Я знаю, что некоторые, кто считает себя наследниками Советского Союза, да, там, и отрицает даже существование России, есть и такие люди. Они начинают рассказывать, что вот День народного единства, он специально придуман, чтобы заменить 7 ноября, то есть день Октябрьской революции. Так? С одной стороны, это правда. С другой стороны, вы должны понимать, что Советский Союз не имел бы возможности существовать, его бы не было, если бы не было бы 1612 года и освобождения Кремля от поляков. Те люди, которые воспринимают Советский Союз как отдельное от нас и нашей истории предыдущие и последующие государства, как мне видится, сильно ошибаются. Советский Союз — это период существования России в виде, ну вот так скажем, социалистического государства или попытки существования России в виде социалистического государства. Но это все еще та самая Россия с прилегающими территориями. Российская империя, Советский Союз, нынешняя Россия — это все одно. Только немножечко идеологически разные подходы. Ну или кардинально, на самом деле они разные. Но смысл остается один — это все одно и то же. Разные периоды, разные подходы. В принципе, единственное, что отличается там, ну, что не дает людям вот это понять, что это одна страна под разным соусом, так скажем, смена названия. Смена названия. То есть, если бы это была Российская империя, да, или там переименовалась бы в какую-нибудь, не в советскую, а Российская социалистическая империя, вот легче было бы. Но там нужно было бороться с империализмом, потому что это уже, ну, такая идеологема была, с ней надо было бороться. Поэтому, извините, потому что надо было побороться с императором, надо было бороться с монархией. Поэтому слово «империя» нельзя было применять. Поэтому нужно было придумывать что-то другое. Нельзя было говорить император, надо было придумывать что-то другое. Нельзя было ссылаться на религию, нужно было придумывать новую религию. Потому что это революция, это очень серьезные изменения в обществе. Но это одна страна. Поэтому я бы к, так скажем, любителям советов и фанатам Советского Союза обратился бы раз и навсегда. Друзья, перестаньте противопоставлять Советский Союз России. Тогдашний и нынешний. Соберите, попытайтесь нашу историю воедино. Если мы попытаемся когда-то это сделать, и у нас получится, это будет великое счастье для нас всех. Потому что уйдут точки спора, уйдут точки разъединения, придут точки единения. Да, в какой-то момент наша страна была советским государством. Да, в какой-то момент наша страна была империей, в классическом понимании империи. Да, в какой-то момент она была вообще непонятной. Да, в какой-то такой... Но это же все равно наша страна. Все равно это наша страна. Сегодня день Ивана Сусанина, который насмерть заводил поляков по МКАДу. С праздником, господа товарищи, пишет Ваня. Знаете, что произошло с иконой Казанской Божьей Матери, пишет Григорий. Расскажите, пожалуйста. Разные эпохи объединяет одно. Язык, пишет Эдмон. Не только язык. Но язык — это первооснова, безусловно. Язык, который, кстати, дан нам религией. Нам монахи подарили язык, напоминаю, на всякий случай. В всяком случае, письменность. Язык, культура, история. Ну да, все, вот правильно. Язык, культура, история. Да, все верно, все верно. Казанская икона и есть атрибут сегодняшнего праздника, пишет Григорий. Про проститутку есть хорошая мизансцена в «Однажды приступив закон», когда миллионер в казино пытается поделиться выигрышем с американской домохозяйкой. «Я не продаюсь, мы делаем это бесплатно», пишет Сергей. Да, смешно. Икона Казанской Божьей Матери всплыла, пишет Григорий. Гудошников, прекрати истерику, мне пишут. Вы опаздываете, что ли? У вас какая-то проблема? 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей зовут, Крылатка.
Да.
Ну, во-первых, если брать историческую точку зрения, то этот день, когда ничего не произошло, вот. Но, правда, ну, мы понимаем, почему этот день ввели, да, как антипод 7 ноября. Вот, собственно, первый, кто начал разговаривать о том, что нам нужен в ноябре другой праздник, это, соответственно, представители РПЦ были. И они это все педалили под как раз...
Педалили?
Ну, педалировали, да.
Педалировали.
Ну, да. Под обретение, ну, праздник сегодня, да, Казанской иконы Божьей Матери. Но справедливости надо сказать, что когда случилась революция, да, и ввели календарь григорианский, да, вместо юлианского календаря, и который учитывает большую длительность продолжительности, ну, светового дня, да, то есть...
Вы к чему ведете? Сразу прямо. Давайте, вот знаете, мы даже с экспертами на телевидении иной раз я говорю, они любят заходить откуда-то издалека. Я говорю, вы скажите мысль сначала, а потом объясните, если мы не поймем.
Ну, смотрите, к сожалению, ничего значимого в истории Российской Федерации, ну, России, да?
Угу.
Кстати, я с вами согласен, так, что у нас история непрерывна. Ничего в этот день не произошло. Сделано вот это вот, именно эта дата, можно было бы... Например, 1 ноября отмечает День национального единства, когда действительно вот, народное ополчение осадило Кремль. Ну, опять же, кто в Кремле сидел? Будущий царь в тот момент. То есть это его осаждали, Минин и Пожарский. Поэтому здесь такое. Когда мы говорим о том, что национальное единство мы приобрели, изгнав поляков из Москвы, так еще там, по-моему, лет 5 еще гражданская война.
Ну, давайте так, если бы условно... Ну, это я понимаю. Ну, и революция, значит, Великая Октябрьская, 7 ноября празднуют, а после этого вообще-то и гражданская война была, и все такое.
То есть, ну, само... До 38-го минимум.
Ну, да, само событие, значит, отмечают в этом смысле. Я бы хотел понять... Мы понимаем, что было бы, если бы поляков не изгнали?
Я думаю, ничего страшного не... Во-первых,
но мы бы были точно латиняне. Мы бы не были бы православными. Мы были бы католиками в итоге.
Ну, я думаю, униатами, скорее всего. Потому что я напомню, что Речь Посполитая в тот момент, это включалось в Великое княжество Литовское. А оно называлось правильно Великое княжество Литовское, Жмутское и Русское.
Угу.
И там все православные смоленские, ну, да, их ущемляли. Уж действительно ущемляли, и многие магнаты переходили, но тот же, по-моему, Радзивилл, он как был православным, так он оставался, хотя богатейший там магнат. Так что, я думаю, максимум, что грозило, это униаты, как на
ну, православными бы, скорее всего, по итогу, конечно, не были бы. То есть, это было бы уже завершающим этапом противоборства, так скажем, возможного западного развития русского государства и восточного развития русского государства. Восточное и западное христианство, назовем это так. Ну, я общие термины сам ввожу сейчас для того, чтобы было понятно. Пойдем мы как латиняне или пойдем мы как православные в основном?
Я думаю, вряд ли. Но смотрите,
почему?
В те же времена, например, протестантские, там же они же вазы были все, поляки. Они претендовали. Почему у нас, когда его призвали на престол, царевича Владислава, да, ну, сына польского короля Сигизмунда, он почему в Москву не приехал? Да потому что он на шведский престол претендовал. Он был, по-моему, внуком или наследником шведского престола. И, соответственно, поляки в тот момент со шведами воевали. Поэтому у нас, как называется, гибридная война-то с нами была. То есть у нас вот те поляки, которые у нас сидели, они не были какой-то частью армии или что-то. Это было ЧВК. По-русски называть своими вещами.
Ну, понятно.
То есть это люди, которые какие-то олигархи сюда заслали, преследуя свои собственные интересы. И здесь же их и приняли, собственно, тоже преследуя свои собственные интересы. Вот та называемая семибоярщина, да? Вот. Поэтому, да, то, что у нас период такой безвластия был, и что действительно Россия стояла на пороге, когда ее раздербанят на куски, ну, соответственно, в этот момент мы практически на лет 70 потеряли Смоленск в очередной раз. В этот момент у нас шведы очередной кусок отгрызли. То есть, действительно, мог еще и крымский хан, там, если бы время было, если бы они там, по-моему, они сами заняты были, то ли с египтянами, что-то, то ли еще что-то у них там было. То есть, мы могли поиметь большие проблемы. Вот. И действительно, то, что народ собрался воедино, но просто меня сама дата напрягает, потому что даже если правильно подсчитать перевод юлианского в григорианский календарь, сегодня не является днем иконы Божьей Матери, Казанской Божьей Матери. Он просто тогда, наше духовенство, синод, они просто приняли вот так, все праздники церковные считаем на 13 дней с флагом. Ну, вот как у нас же, когда мне говорят, что у нас Рождество 7 января, надо правильно понимать, что если вы 7 января празднуете...
Тогда Новый год тоже по старому стилю должен быть.
25-го. Да, и, кстати, объясню, почему 1 января у нас, собственно, Новый год.
Давайте.
Потому что сразу после Рождества. То есть, когда ввели... До этого-то Новый год был в марте всегда. У нас, например, декабрь — это 10 месяц переводится с латинского. Да, там ноябрь — 9, октябрь — 8, сентябрь — 9. Соответственно, Новый год 1 марта, когда начинается сельскохозяйственный год.
Весной.
Потом это все построили под европейцев, под реформу Папы Григория, который вел новый календарь. А, соответственно, кстати, 1 января может быть и раньше Новый год, потому что сразу самый главный праздник в душе христианина — это Рождество.
Конечно.
Рождество. Соответственно, после этого мы начинаем Новый год. Но начинать Новый год 25 числа — это как-то неудобно. Начинаем 1-го. Вот и все просто.
Просто и алогично теперь у нас, потому что мы в пост празднуем, веселимся, тусуемся. Алогично.
Но настоящий христианин тогда, если он не признает григорианский календарь, у него, кстати, и пост должен быть тогда раньше. Вот, то есть, если ты не... Вообще логично, если ты не признаешь григорианский календарь, то ты не празднуешь тогда 1 января Новый год, празднуешь 13-го. Вот. То есть у тебя 25 декабря, оно у всей страны 7 января. Вот. А когда все, старый Новый год празднуют.
Ну, логика очень простая. Церковь оказалась хранителем традиций прошлых, а, собственно, государство приняло новый календарь.
Научный подход.
Научный подход. Напомните, как вас зовут?
Алексей Крылатко.
Алексей, да, Алексей. Ну, вы сегодня, мне кажется, прямо на высоте абсолютно.
Да, я всегда на высоте, еще редко меня
ценил. Да, да. Все, спасибо большое, Алексей. Звоните почаще. Вот многие слушатели, благодаря вам, кое-что для себя открыли, они пишут, теперь понятно. Вы как-то умеете объяснить просто и доступно. Спасибо большое.
Я просто на секундочку просто уточню, что перевод, грубо говоря, перевод старых дат на новый лад, он сдвигается с... Вот у нас на 13 дней, это потому что столько веков накопилось.
Да.
Если вы берете 1600 год, то вам плюс-минус не 13 надо прибавлять, а там 9 или 10.
Правильно, каждый век по одному дню.
Грубо говоря, там есть когда на 2:0 заканчивается, ничего не прибавляется. То есть поэтому у нас 2000 лет с Рождества Христова прошло, а мы только 13 считаем. Там свои правила есть, какая-то есть формула, ее можно посмотреть.
Достаточно сложная.
Ну, такая, да-да-да, там какой-то год добавляется, какой-то год...
Но, значит, давайте, спасибо вам большое, Алексей. Я единственное добавлю такой момент. Почему это так важно, значит, и почему церковь не может с одного календаря, например, на другой перейти, например, наша, да, и почему, собственно, православие правильно славим? Потому что они говорят, потому что вот в этот день родился Христос, а вот католики неправильно говорят, они ошибаются. То есть, понимаете, да? Именно поэтому мы, говорит, будем праздновать так, потому что именно в этот день. Ну, а дальше идут споры. Так, так-то мы изначально варягов на царство позвали, Рюрик не сильно славянский князь, а Екатерина чистая немка. Слушатель грамотный пусть звонит еще. Агафон, разрешаете, да? Зануда какой, пишет Валерий. Почему? Интересно же. Сельский за Леху обидно, истерики в эфире не изменят. Некий Ягуси. Ягуси, а можно я коротко без истерики? Идите в жопу. Гудошников в американской куртке Левис, как правильно читать, а бирку оторвал. Нет, это нет. Она, может, конечно, и американская, но не та, которую вы сказали. Знаете, что я вам могу сказать? Я вот иной раз слушаю тех, кто звонит. Я смотрю, кто пишет нам в Телеграм, и я смотрю, кто пишет нам в чат на YouTube. Есть такое дело пойдет. У меня будет следующий рейтинг. Самые умные звонят, вот. Самые занятые, но при этом сохраняющие связь с темой, пишут в Телеграм. А в Инстаграме по жизни абсолютно обсуждают какие-то куртки, прически, пришел на работу, не пришел на работу. Не в Инстаграме, а в Ютьюбе. Вот мне просто интересно, вы же, наверное, в большинстве своем взрослые мужики. Вы вообще можете как-то тему в голове держать или не можете? 4 ноября. День народного единства. История нашего Отечества. Это я просто пытаюсь чат на Ютьюбе как-то вернуть к жизни. Потому что, ну как бы, понимаете, я пытаюсь что-то оттуда читать, а тут читать нечего. Потому что вы, ну, в основном пишете там про куртку мою. Вот, и спорите друг с другом, как-то вот что-то спорите, галичина, не галичина. Но, с другой стороны, может быть, это своя жизнь, да? Но немного подбешивает, все равно какая-то беспонтовая. К вопросу прошлой темы, умный и образованный оказывается для кого-то занудой. Дожили, пишет Иван, обязательно, это всегда так. Че ты занудничаешь? Да в целом пофиг, праздник, да и ладно, пишет Сейгор. Да в целом-то, конечно, все пофиг. Соглашусь с вами, Сейгор, потому что все пройдет, и печаль и радость. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
Алексей. Доброе, да, пожалуйста.
Крестный отец. Да. Вы знаете, Алексей, в этот праздник, в День народного единства, вы знаете, как-то не ощущается вот этого народного единства, особенно между жителями Северного Кавказа и остальной частью России, учитывая... Я к тому, что учитывая тот момент, который произошел недавно в метро с дагестанцами, когда отметелили парня ни за что, который вступился.
Хорошо. Вы в диалоге готовы говорить или не готовы?
Ну, постараюсь.
Давайте. Значит, а совершенно недавно в метро еще один случай произошел, когда два пьяных русских парня стали донимать девушек, и их выгнали, полвагона других, выгнали их оттуда.
Ну, вы знаете, это вот так, ну, это так вот получилось, наш народу было много. А тогда-то народы, в первый-то момент, народу-то не очень-то оказалось много.
Нет, я вот, понимаете, что хочу понять вместе с вами. Мы, когда говорим о народном единстве, или не единстве, мы будем ориентироваться на негодяев и подлецов из разных народов, или мы будем ориентироваться на достойных людей?
На достойных, ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы побольше таких вот...
Достойных людей было,
моментов было, которые вот вы сейчас описали.
Вот я и согласен.
В большинстве своем, к сожалению...
Если бы в большинстве своем было бы, к сожалению, как вы говорите, скорее всего, России бы уже не существовало. Я всегда себя этой мыслью, не то что успокаиваю, я всегда прихожу к этой мысли. Когда я иду по улице, мне кажется, что сплошь везде одни негодяи какие-то и подлецы. Вот когда пребываешь в некой информационной вот в этой повестке, повестки, да, тебе же приносят со всех сторон, со всего мира все самое плохое. Новости — это все самое плохое, собранное отовсюду, чтобы вы помнили просто об этом. Ты это все плохое читаешь, ты это все плохое смотришь, ты это плохое через себя пропускаешь и думаешь, ну все подлецы вокруг. Но единственная мысль, которая меня абсолютно всегда греет, если бы было так плохо, как описывается это всегда в новостях, ну распалась бы уже и Россия, и государства бы все рухнули, и в мире просто был бы хаос. Все-таки в большинстве своем люди нормальные. Я не буду говорить хорошие, да, хороший, плохой, пятый класс, да, там, ну, это вот куда-то туда. В большинстве своем люди — это вариант нормы. Отклонение — это обычно в одну и в другую сторону по 5%. Все время мы с вами говорим про кривую Гаусса. 5 туда, 5 сюда. Самое главное, что 5 деструктивных процентов не стали властью, вот и все. Это самое главное. Одна простая задача. В каждом обществе всегда есть 5 деструктивных процентов. Главное, чтобы их не объединили и не сделали их властью для всех остальных 95%. Все. Задача элементарная вроде бы, но очень сложная. Тем не менее. Потому что деструктивные люди, они умеют маскироваться под конструктивных. Это очень важный момент. А так, примерно 5% деструктивных людей, примерно 5% конструктивных и примерно 90% обычных, среднячковых, вполне себе людей, которые просто делают свое дело, рожают детей, работают, все делают нормально. И неплохо, и нехорошо. Нормально! Знаете, такой вот, как Данила Козловский говорил в одном фильме. Как-то нормально. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых 48-го года. В сети текла база данных более 45 миллионов пользователей VPN-сервисов. Угу. Это относительно того, можно ли быть незаметным в сети. На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли оба бортовых самописца. Понятно. Мы вот говорили с вами про День народного единства, и я ожидал, что кто-нибудь это напишет, и вот написал это лимузин. Он написал, что нет идеи, соответственно, нет единства. Вот была бы идея, было бы единство. Вокруг идеи какой-то надо объединяться. Ну, во-первых, конечно, возникает вопрос, какая-то тогда должна быть идея, чтобы все вокруг нее объединились. И было ли когда-нибудь такое, что в нашей стране была только одна идея, и все вокруг нее объединялись? И бывают ли вообще такие примеры, чтобы общество какое-то, объединившееся вокруг этой идеи, никак не пыталось ни в каких частях противодействовать этой идее? И бывает ли такое, что идея одна, а других просто идей нет? Очень сильно я сомневаюсь, что такое бывает. Но давайте попробуем об этом говорить. Опять же, речь, наверное, идет о том, что какая-то идея, она становится главенствующей, потому что какие-то 5%, допустим, несущие эту идею, оказываются активнее, оказываются убедительнее, оказываются иногда жестче, может быть, иногда прозорливее. На Украине, по-вашему, эти 5% к власти пришли, пишет Билибин. На Украине к власти... Ну, давайте так, я коротко про Украину скажу, чтобы вопрос прозвучал, ответ будет. Я не думаю, что Украина управляет сама собой. Она до какой-то степени, конечно, сама собой управляет, но в коренных важных решениях внешнеполитических она внешне управляемая. Разрушать сама себя изнутри она может самостоятельно. Для этого, собственно говоря, никому вмешиваться не надо. Вот. А так, в важных вещах, конечно, там, какой самостоятельности может идти речь. Вот. Ну что там с идеями у нас тогда? Вот есть люди, недовольные Днем Народного Единства. Я доволен Днем Народного Единства, честно говоря, уже. И как-то я уже привык. Есть и хорошо. Вот вы отдыхаете, я работаю. Ну ладно, некоторые из вас тоже работают сегодня. Ну и что дальше? Прикапываться, какое значение имеет этот праздник? Правильный ли день, правильная ли секунда? Ну... Кто знает о значении праздника 8 марта сейчас? В большинстве своем почти никто. 23 февраля. В большинстве своем никто не знает, почему именно 23 февраля празднуют день нашей армии, да, собственно. И почему вообще мужчин поздравляют всех 23 февраля? Тоже загадка, но тем не менее. Да много каких праздников можно назвать, там, День Конституции, День Независимости. Вот по мне так прикапываться, если, то к празднику не, который называется День Народного Единства, а вот День Независимости наш, да? Он сейчас День России, правда, называется. Смысл весь заключается в том, что мы стали свободными от самих себя. Россия освободилась от имперских амбиций в тот момент. Пусть и советских имперских амбиций, но тем не менее имперских. Россия отказалась от статуса империи на тот момент. И вот мы это празднуем. Знаете такой День России? Вот. Мне вот он кажется странным с идеологической точки зрения, но опять же, эта идеология уже ушла там, на второй, на третий план, уже никто не задумывается. Ну, День России и День России. То есть вот этот день, который вот посвящен нашей стране, мы празднуем, ну и ладно. В чем недовольство? В словах «народное и единство», пишет Андрей. Давайте говорить откровенно. Недовольство коммунистов в том, что сместили праздник 7 ноября, то есть дня Великой Октябрьской социалистической революции, на какой-то другой день. Это недовольство коммунистов. Недовольство либералов и там либерал-демократов каких-нибудь, ну, собственно, заключается в том, что они всегда недовольны. Тут не надо, вот, знаете, что касается интеллигенции, так вот, она всегда недовольна, у нее такая задача быть недовольной и всегда быть, значит, не за власть. Ну, возьмите вон там любого, кого хотите, обязательно. Главный атрибут, это он должен быть оппозиционен, этот человек. Если он не оппозиционен, то якобы это говорит о его, там, отсутствии критического мышления у него. Да, и поэтому нужно быть избирательным в литературе, и тот период, когда Пушкин с декабристами, он хороший, а тот, когда он уже стал таким государственником, Пушкин, под конец, да, вот начал вот эти все какие-то вещи религиозные рассказывать, вот этот период мы не будем замечать лучше, мы его пропустим, ну, как бы он там, ну, да. как это говорят, сучился Пушкин, да? По-нынешнему сучился, все, он уже какой-то прогосударственный стал. Это мы не заметим. Все революционное выберем, все нереволюционное не заметим. Вы понимаете, да? Вообще не важны конкретные даты, важны исторические вехи, признание их важности и память о них, пишет Елена. Ну, тогда прекрасно, что мы знаем, что вот были такие Минин и Пожарский, и знаем, что они в какой-то степени, да, ну, не в какой-то, в самой что ни на есть невероятно большой степени подарили нам возможность дальше строить наше государство и сегодня жить в нашем государстве. Эту возможность они подарили и тем, кто потом строил империю. Эту возможность они подарили и тем, кто строил Советскую империю. Эту возможность они подарили и нам, сегодня живущим в постсоветской России, постимперской России. Хотя я думаю, что наши имперские амбиции ни в коем случае не стоит оставлять. Их надо пестовать. Потому что я вот так вот обратил внимание, как только кто-то не хочет, чтобы Россия была империей, или сама Россия не хочет, чтобы она была империей, Россия начинает разваливаться. Вот это удивительный момент. Такое ощущение, что мы можем существовать только именно как империя. Поэтому те, кто против нашего имперского статуса, по моему ощущению, просто либо не понимают, либо ждут, когда все развалится. Точная хронология для историков и педантов. Занут, пишет Елена. А 4 ноября отмечаю 7 ноября, День Великого Октября. Отмечайте, Костя Измитин, отмечайте и подвиг народного ополчения нашего, отмечайте и Октябрьскую революцию. Да, в какой-то степени одно другому противоречит, но... В чем нет противоречия? В том, что это наша история, и это выбор в какой-то определенный момент действительности нашего народа и наших предков. Наши предки, по нашему мнению, могли в какие-то моменты ошибаться, но это не значит, что мы не должны уважать их выбор. Они могли ошибаться, но ошибались и ошибались. Мы же тоже не безупречные, мы же тоже ошибаемся. Вот. Поэтому, да, за все эти ошибки наши предки, опять же, заплатили сполна, кровью, на всякий случай просто напоминаю. Поэтому наша задача не допускать ошибок наших предков и брать лучшее от того, что они создавали. Кто-нибудь будет спорить с тем, что в Российской империи была великая литература? Кто-нибудь будет с этим спорить? Нет. Никто не будет спорить. Кто-нибудь будет спорить с тем, что Российская империя была великим с точки зрения военного искусства государством, и там были величайшие полководцы? Никто не будет спорить с этим. Нет, нет таких людей. Кто-нибудь будет спорить с тем, что Советский Союз добился
невероятных высот в науке и технике. Нет, не будет спорить. Кто-нибудь будет спорить с тем, что Советский Союз дал нам всеобщее образование? Нет, не будет спорить. Ну, какое качество у него? Над этим можно работать со временем. Поэтому в разные периоды нашей истории, как мне видится, были великие достижения. Каждый человек, который пытается очернить какую-то часть конкретную нашей истории, он однобок. Однобоким он может быть либералом. Он может быть однобоким нелибералом, там, допустим, он будет прозападный однобокий либерал. Все, что сделали русские, плохо. Да, он все время ждет шампанского, баварского или еще какого-нибудь. Он может быть однобоким любителем Советского Союза и отрицающим человеком, ну, отрицающим там, Российскую империю человеком. Это странно, это не нужно. Во многом Советский Союз подобрал наследие Российской империи и в какие-то моменты его там развил, в какие-то потерял. Но смысл заключается в том, что Советский Союз, имперское наследие какой-то огромной страны, великой военной державы, державой, дарующей смыслы обществу, да, и миру в целом, Советский Союз подобрал эти вещи. Какие-то вещи он, естественно, уничтожал. Какие? Монархию, понятное дело, да, наследование власти тоже, понятное дело. Все это заменили на советскую номенклатуру. Ну, можно и об этом говорить отдельно. Смысл заключается в том, что ориентироваться надо на лучшее, что когда-либо делал и продолжает делать наш народ, а не на худшее. На мой взгляд, это было бы правильно. И в этом и есть единство для нас. Уважение к собственной многогранной истории и к достижениям наших предков и попытка, так скажем, эти достижения развить. Поэтому, когда кто-то где-то говорит, там, вы в военной сфере дожираете советское наследие. С одной стороны, да, надо же, наверное, что-то свое новое создавать, да. С другой стороны, во-первых, создают, а во-вторых, это правильно, брать советское наследие и на основе советского наследия создавать что-то новое. Это правильно. Потому что американцы не отказываются от своего наследия там, 60-х годов, в том числе, например, в военной сфере. Они не отказываются от своей литературы, да, они не отказываются от своей музыки. Ну, в последнее время вот BLM, там у них сносят памятники и прочее. Но в целом американцы от этого не отказываются. И мы не должны отказываться ни от советской своей истории, ни от имперской. Там есть что взять. Там очень много ценного. Там люди старались и делали вещи. И смыслы, самое главное. Это можно использовать всегда. Наследие власти никуда не ушло при СССР, пишет Андрей. Андрей не согласен с вами, потому что сменилась модель наследования этой власти, условно говоря. То есть не, власть не переходила из рук отца в руки сына. Да? Это, на это обратите внимание, пожалуйста. Это гениальный Вознесенский давно написал: «Российская империя тюрьма, но за границей также кутерьма». Спорить можно, суть не меняется, пишет Юрий. Идея вначале разорвала государство, затем силой собрала. Через 70 лет опять идея разрушила государство. Непонятно просто любить свою родину и созидать этого мало. У идеи всегда есть противники. Посмотрите на США и Европу. Там сегодняшняя идея разделяет народ пополам, пишет Михаил. Михаил, я с вами полностью согласен. Более того, вы, наверное, обратили внимание, как когда-то под идеей религиозной религия объединяла государство. Как наше государство было создано, по сути, идеями православия во многом. Если бы когда-то Владимир, вот Владимир Креститель, вы можете здесь по центру Москвы проехать, кто в гостях будет, заезжайте, обязательно посмотрите, не крестил Русь, может быть, под крестом нашим, под православной верой, столько земель бы и не объединилось. Может быть, вообще нисколько бы не объединилось. Может быть, под каким-то другим крестом бы объединилось. Ну, то есть, Владимир Креститель, спасибо большое, под эту идеологию, а это еще идеология тоже, в те времена, во всяком случае, объединил наши земли, ну и дальше это объединение уже происходило. То есть, идеология была задана, вектор был задан, самое главное. Основа идеологическая была тогда заложена. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что вот потом, когда уже объединение произошло, это стало разъединять людей. То есть это удивительная вещь. Мы видим, как, например, религия может объединить людей, а потом в этой религии могут появиться ветви, и она начинает разделять людей.
Понимаете, да? Вот, например, христианство объединяет, создает великие империи, государства, действительно мощнейшие, а потом христианство само распадается внутри в результате разных происшествий, распадается на ветви, эти ветви еще на ветви, еще на ветви, еще, и происходит атомизация, разрыв, слом, здесь отвалилось, здесь отвалилось, здесь отвалилось, и когда, например, человек христианин идет на другого христианина и убивает его, потому что тот христианин неправильный. Хотя, вообще-то, они верят в одного Бога, если что, просто напоминаю. Такая же история есть у мусульман, абсолютно такая же история. Вы можете посмотреть, как мусульмане воюют с мусульманами, потому что у них разные взгляды на одну и ту же религию, ислам она называется, но у них настолько разные взгляды, хотя общий корень идеологический, да, что они не могут примириться друг с другом, и они воюют. Удивительно, но это так. А сколько уничтожено было русских офицеров, которые были на стороне белогвардейцев? Красные же уничтожили все и начали с нуля, пишет Андрей. А русских офицеров было много уничтожено, которые были на стороне белогвардейцев. Много было офицеров убито, уничтожено, как вы говорите, которые были на стороне красных. Это революция, это гражданская война. В гражданской войне, как известно, победителей-то особо и не бывает. Вот. Все равно рано или поздно, после какой-либо революции, тебе придется создавать. Революция - это разрушение в первую очередь, да? Тебе придется что-то создавать новое. Если ты этого не сделаешь, если ты не начнешь созидать, если ты не избавишься от деструктивных элементов в обществе, а обычно самыми деструктивными в постреволюционном обществе становятся именно те элементы, которые революцию произвели, потому что они способны произвести революцию заново, а это невероятно опасно. Вот если ты это все не зачистишь, если ты это все не уберешь, то ничего хорошего у тебя не будет. Будет такая вот страна, как вот, знаете, ну, обычно в пример приводят некоторые африканские страны, называть конкретно не буду, ну, где там раз в два года, в пять лет обязательно происходит какая-то революция, смещение, и ничего хорошего они построить так и не смогли. Чем стабильнее государство, чем меньше в нем переворотов, сломов, чем меньше этими сломами и переворотами государство отбрасывается назад, тем выше оно обычно успевает подняться. По сравнению с другими государствами, в которых происходят сломы, происходят перевороты, происходят проблемы, войны, братоубийственные в том числе. И, собственно, это мешает развитию этого государства. Обратите внимание, что Соединенные Штаты Америки стали Соединенными Штатами Америки в таком виде, в котором мы сейчас их лицезреем, ну, сейчас, может быть, они не в самом своем величии, ну, так скажем, там, в начале 2000-х, во всяком случае, да и в середине 2000-х. Благодаря тому, что на их территории не было Первой мировой войны, на их территории не было Второй мировой войны, на их территории не было одной революции, на их территории не было контрреволюции. 20 век был абсолютно золотым веком для Соединенных Штатов Америки по одной простой причине. Великие свершения и проблемы и ужасы происходили в Европе и в Евразии, даже вот так скажем. А Соединенные Штаты Америки на этом красиво зарабатывали. Вот и все. Соответственно, для того, чтобы быть первым, не обязательно лучше всех быть во всех вопросах. Для того, чтобы быть первым, не обязательно отстроить свое общество идеально. Главное, чтобы у других было хуже. Понимаете, да, о чем идет разговор? То есть, если ты хочешь быть лучшим, это совершенно не обязательно всех обгонять и делать хорошо. Главное, чтобы другие делали хуже тебя. И у них было хуже. И тогда на фоне этих стран, людей, кого угодно, ты будешь смотреться неплохо. Это, по-моему, Тарковский говорил про кино. Или не Тарковский, или Кубрик, я не помню, по-моему, Тарковский. Спросили, как он, значит, какого-то великого режиссера, спросили, как вы снимаете такие хорошие фильмы? Он говорит, да мои фильмы обычные, просто все остальные снимают дерьмо. Вот и все. Так же и здесь. Можно быть обычной страной, не обязательно быть прямо такой уж какой-то, знаете, раем на земле. Но просто главное, чтобы у других было совсем не очень. И в этом и есть хитрость. Потому что все же познается в сравнении. Революция 17-го года дала многим путевку в жизнь, но и многих уничтожила, пишет Унтиграф. Да, безусловно, есть государства, которые из-за того, что мы, у нас была произведена Великая Октябрьская социалистическая революция, мы стали Советским Союзом и вынудили эти государства поменять свой подход к капитализму и патагонной системе капитализма, которая тогда возникла. Вот, мы стали таким движком к изменению капитализма. К сожалению, мы за это заплатили самую высокую цену. Вот. А капитализм подстроился. Так сказать, классики марксизма, ленинизма предполагали, что капитализм изжил себя, а он оказался хитрее, этот капитализм. С другой стороны, сегодня в отсутствии противовеса капитализму мы видим, что происходит в нашем мире. И я думаю, что мы опять заходим на этот круг, на эту спираль мы заходим. Про единство, равенство и братство и прочее, да? Это я о чем? Это я о том, что у Илона Маска 300 миллиардов состояния. 300 миллиардов долларов. Справедливо ли это? Может быть, в капиталистической логике вполне себе справедливо. Но разделяет ли капиталистическую логику большинство? Может быть, пока разделяет. А потом, может быть, и перестанет. Потому что до какого-то момента тебе кажется, что ты можешь стать Илоном Маском и Биллом Гейтсом. А в какой-то момент ты понимаешь, что не можешь. И в какой-то момент такая мысль может овладеть большинством. И им может разонравиться. Наблюдать за тем, как богатые богатеют, а бедные беднеют. И это может привести к очень серьезным изменениям и движениям в обществе. Вот. И говорят, что Америка левеет. Ну, посмотрим. Как в рекламе Red Bull. Главное не быть быстрее льва, главное быть быстрее тебя, пишет Андрей. Для того, чтобы быть первым, нужно найти новый классный материк, сделать там норм закона и пригласить всех, кто с этим законом соответствует. Профит, пишет Виталий. Бесполезно искать новый материк. По одной простой причине, Виталий, у людей есть уже давно оружие, способное лететь с одного материка на другой материк. Экономика уже давно глобальная. И все. Больше, собственно, никаких доводов не надо. Вам отдельный материк никак не поможет. Вы не сможете сейчас, найдя этот отдельный материк. Ну, допустим, вот, представляете, так вот можно себе представить. Вдруг какой-то появляется материк. Вы ничего не сможете сделать. Все равно тут же протекторат чей-то будет, так скажем, там. Вот и все. Это бесполезно. Улететь отсюда куда-то, может быть. Потому что с Земли до какого-то другой планеты достать ракеты и взорвать эту планету достаточно сложно. Хотя тоже можно. Ведь Маск, кстати, предлагал же бомбардировки водородными бомбами бомбить, простите за тавтологию, Марс. Чтобы там появилась вода. Предлагал, значит, в принципе, чисто теоретически можно как-то бомбить и Луну, и Марс. Поэтому мы друг от друга никуда не денемся. У нас слишком совершенное оружие. Просто по секрету, Соединенные Штаты Америки не были бы таким государством крутым и таким богатым, и не находились бы в таком привилегированном положении, если бы Вторая мировая война или во время Второй мировой войны были изобретены средства доставки скажем, бомб или чего-то еще. Ну, это даже не бомб, ну, а взрывчатых веществ. Я прям совсем скажу общо. С одного материка на другой. Вот если бы тогда межконтинентальные баллистические ракеты вдруг нечаянно появились, Соединенные Штаты Америки не были бы таким замечательно чувствующим себя государством. Они бы поучаствовали в войне не с потерями в 12 тысяч мирного населения. Совершенно было бы по-другому все. Поэтому, собственно говоря, как мне видится, Вторая мировая война, она и была последняя мировая война. Но это не только мне видится, все это знают на самом деле. Немцы почти успели создать, пишет Владимир. Вы говорите, Фау-2, что ли? Да ну, это... Разве это же межконтинентальная баллистическая ракета? Это смех. Не, ничего, в немцы не успели создать, Владимир. Руки растопырил, как рога у лося. Пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. У Владимира был выбор, какую религию засилить. Да и мы в России верим в разное, а кому-то никому не верит. Посиди в эфире до 11. Пишет Светлана. Светлана, очень приятно общаться с людьми, у которых дислексия, но не очень понятно, что вы имели в виду. Как-то надо это постараться с этим справиться. Может быть, повеселее что-нибудь, пишет Хелду. А что может быть веселее того, чтобы хоть как-то понимать процессы, происходящие в мире и в истории? Разве это не весело? Разве не интересно? Не, ну я могу показать вам голожопых девок каких-нибудь в очередной раз. Хотите, мы попробуем найти. В принципе, можем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И скрепы ржавеют, пишет Антиграф. Скрепы ржавеют. Не знаю. Как по мне, это все равно борьба духовного с материальным. Идеалистов с материалистами. Денег и чего? И идеи. И добра. Да? Может быть так, добра и зла. Это все то же самое. Давайте так. Если бы нас не интересовали деньги, и мы бы, нас невозможно было бы всех, кого, ну, разными суммами, но купить, мир, может быть, был бы лучше. Может, кстати, хуже было. Не знаю, можно просуждать на эту тему. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Любаша говорит, может, вакцину над Москвой распылили. Ой, вы смеетесь, Любаш. А на самом деле, когда туман был, сумасшедшие некоторые люди начали думать, что это действительно вот распыляют вакцину. Ну, что поделаешь. Такое у них представление о действии вакцин, что их можно вот так вот по улице распылять. Какое же количество вакцины надо. А вот хорошую идею написал Антиграф. Он пишет, все то же самое, что и 300 лет назад, но нет личности, прорывных идей нет и нет целей. Кроме зеленого мира нет идей. Вот, кроме зеленого мира. А вот идея зеленого мира, да? А, и все этот смех над Гретой Тунберг пока, да, и все вот это только начало ведь. Понимаете, чем хороша идея зеленого мира? Я вот задумывался над тем. Я имею в виду хороша для объединения всех под эту идею. Ну, скажем, тебе, сынок, ты коммунист? Вот так спросишь. Кто-то скажет, не, мне не нравится идея коммунизма. А ты вот, может быть, ты белый, красный, там какой-то. Ну, не, мне это не нравится, мне то не нравится. А может быть, все должны быть худыми? Нет, кто-то должен быть толстым. Ну вот, людей... По какой теме не спроси, единства никогда не будет. А если у людей спросить, вот чисто гипотетически, ну как бы, воздух должен быть свежим? Да. Природа — это хорошо? Угу. Мы должны любить нашу природу? Да. Ну и все. Ну и там дальше сами продолжать. То есть идея, чем хороша, очень сложно найти противника. Идеи зеленой. Ну, то есть, именно самой идеи. Ну, потому что тебе говорят абсолютно понятные, очевидные и очень правильные вещи. Надо сохранять природу. Это хорошо. Какая потом политическая под это подводится история, это совершенно другое, да? Надо сохранять природу, а есть государства, которые не сохраняют природу, поэтому мы будем убивать всех, взрывать это государство. Ну, как-то так, да? Я не об этом. Сама идея. Великолепно. Вот я не могу себе представить человека, который скажет, да нет, плевать я хотел на вашу природу, плевать я хотел на вашу воду, плевать я хотел на все это. Мне вообще все равно, как там будут жить мои потомки здесь и сейчас. Понимаете, child-free идея не очень рабочая. Потому что некоторые скажут, детей надо рожать. А это идея. Идея зеленого мира, бла-бла-бла-бла-бла, Грета. Да-да-да-да-да, правильно, да. Что за день народного единства? Гудошников с утра работает, пишет Эдмон. Ну, что? А остальные нет. Зеленый мир с Гретой победил в тот момент, когда Грета стала кумиром для молодых 7-10-летних, 10. Как в «Терминаторе» победа в будущем свершилась в прошлом. Жаль, что мало кто это понимает, пишет Иван. Но здесь бы я не переоценивал прямо вклад Греты, потому что, да, какие-то, может быть, дети, когда я был ребенком, мне казались успешными и нравились, но когда ты взрослеешь, тебе становится плевать на этих детей, и, в общем, я думаю, 7-10-летним будет плевать на Грету Тунберг. Здесь не в Грете дело, здесь дело в благодатности идей. Вот я сейчас выйду на улицу и буду там собирать какие-то окурки, бросать их в урну, буду следить за природой, буду говорить, что вот надо вот любить все, что вокруг, это самое главное, планета нам дает все, что нужно нам получить, надо любить планету, надо за ней ухаживать. Ну, кто против этого будет? Все, конечно же, скажут, что я молодец. Другое дело, что я потом найду тех, кто виновен в том, что наша планета не очень себя хорошо чувствует, и предложу их убить, но это другое, это уже потом. Да, правильно. Коллектив скорой помощи города Облучи, административного центра Облучинского района Еврейской автономной области принял решение об увольнении. Причиной стало требование об обязательной вакцинации, пишет Александр. Ну, что сказать, бывает и такое, что у нас, к сожалению, люди там в скорой помощи еще где-то, ну, отстали от жизни. Бывает. Сейчас говорят, что врачей будут проверять, вроде какие-то надзорные органы, на то, не ведут ли они какую-нибудь антивакцинаторскую пропаганду и прочее, прочее. Но это отдельный разговор. Вот. А коллектив скорой помощи, надо посмотреть, кто там. Там может быть медбрат, недоучившийся еще, туповатый, и, например, водитель. Это и есть коллектив скорой помощи. Например. Или кто там? Надо посмотреть, какой там коллектив, кто эти люди. Поэтому я бы так не напирал, что это что-то нам должно доказать. Дураки есть везде. Вы знаете, в полиции есть дураки, в медийной сфере есть дураки, среди врачей, как выяснилось, есть дураки, среди учителей есть дураки. Везде есть дураки, всегда так, к сожалению. В принципе, это даже объяснимо. Почему? Не такие уж большие зарплаты, я так понимаю, в отдаленных районах, отдаленных селений, у тех же людей, работающих в сфере здравоохранения или в сфере образования, или в сфере там, охраны правопорядка. Поэтому что есть, то есть. Что есть, то и есть. На радио есть дураки, пишет Сильно. Конечно, на радио есть дураки, и на телевидении есть дураки. А не может быть такого, чтобы не было дураков. Везде есть дураки. Бывает, сядешь в такси, и водитель классный, а бывает, сядешь, и видно сразу дурак. Бывает, водитель автобуса абсолютно адекватный, классный, бывает, дурак. Ну, все бывает, знаете. Бывает, смотришь на выступление депутата, и, кажется, умница абсолютно. Да, бывает, дурак. Все бывает. Человек 15 вроде коллектива, еще бы больше на работу не брали, пока не вакцинируются, пишет Юлия. Ну, отлично, а какой смысл невакцинированных, значит, держать скорой помощи? Чтобы они ездили и распространяли еще больше заразы? Ну, это поразительно. Я понимаю, если бы претензия была в высокой нагрузке и там задержек оплаты или что-то подобное, ну. А дураки понимают, что они дураки, пишет Сильно. Нет, дураки, они не понимают, что они дураки. Понимаете, вот вчера я с достаточно таким интересным человеком общался на тему там финансов, человек разбирается в финансах, и он так вот все время мягко, да, обходил некоторые острые углы, но потом все-таки немножко проговорился. Он говорит, ну, можно я откровенно скажу? Я говорю, ну, да, можно откровенно. Он говорит, ну, вы же понимаете, что в большинстве своем люди в нашей стране, да и не только, они финансово абсолютно безграмотные, они с финансовой точки зрения дураки. Я говорю, ну, допустим, я это понимаю. Ну вот. А разговор был очень простой, тот же самый, который в эфире мы вчера вели. Почему все так дорожает бешено? Что происходит-то? Кто на ком пытается нажиться, да? Почему все ломанулись за дешевой ипотекой, хотя цены тут же сожрали, на самом деле, выгоду этой ипотеки? Почему все это сделали? И там ответы очень простые, на самом деле, у специалистов. Почему так рынок перегрет? Потому что люди такие, вот по 7 тысяч имбирь поставь, они пойдут покупать. Потому что очень много мы делаем глупостей разных. И в каких-то сферах мы можем быть умными людьми, а в каких-то, ну, абсолютными балбесами. К сожалению, это так, потому что везде быть умным, ну, невозможно. Так, значит, мы все дураки в каких-то сферах жизни, пишет Саша. Вот, Саш, вот с языка сняли, как говорится. В больнице имени Блинова делают поддельные QR-коды. У нас в поселке была информация в чате, пишет Андрей. И такое есть, и такое есть. Есть врачи, которые отговаривают делать прививки людей. Все есть. Я могу вам сказать одно. Поскольку я довольно искренний человек и говорю вам обычно какие-то вещи, может, которые даже не надо говорить, да, по опыту моих знакомых, очень мягко буду говорить, все люди, которые упирают в то, что там не надо прививаться и там, коронавируса нет, они эту тему педалируют, в общем-то, обычно даже не до ОИВЛ, а до первого кислорода, так говорят. Если человек даже после такого не меняет свою точку зрения, то это, конечно, скорее всего, клинический случай. Это значит, что у человека, ну, нет мозга, скорее всего. Наступило... Так вот, это удивительный научный факт, но человек, значит, может существовать без мозга в черепной коробке. Вот как-то вот такое бывает иногда тоже, вот, оказывается. А так, в основном, люди приходят в себя после того, как попадают в ситуацию, когда оказываются между жизнью и смертью. Очень быстро приходит осознание того, какую же хрень они несли, и какую же хрень они слушали от шарлатанов. Но это как, знаете, убедить человека не вкладываться в МММ-2, если человек упертый, было невозможно. Хотя все уже знали, здравомыслящие люди, что МММ-2, так же как МММ-1, это обман. И пока этот человек не потерял деньги, он так и оставался упертым и считал всех остальных дураками. Но потом он потерял деньги и понял сам для себя, что он кретин. Но, к сожалению, только редкие люди, редкие, очень редкие, умеют учиться на чужих ошибках. Большинство умеет учиться только на своих ошибках, и это уже неплохо. А идиоты не могут даже на собственных ошибках учиться. Примеры приведу. Участие в финансовых пирамидах, отказ от лечения, отказ от науки, отказ от чего еще? Микрокредитование, микрокредиты, которые вы берете, некоторые из вас. Это форма клинического идиотизма. Ну, я так считаю, это идиотизм. Это слабоумие, ну, реальное. Потому что всем людям, которые могут прочитать, ну, хотя бы один материал в интернете, один, на одну страничку, то есть они, в принципе, умеют читать не по слогам, ну и даже по слогам можно осилить, им давно объяснили, что микрокредитование — это кабала. Все об этом уже сказали. Есть люди, которым сейчас, прямо пока мы с вами разговариваем, звонят и говорят, это служба безопасности Сбербанка, и они начинают диктовать номер карточки и код секретный на другой стороне этой карточки. Прямо сейчас они переводят свои деньги мошенникам по тем схемам, которым уже много лет, которые уже описаны всеми журналистами, ленивыми и, значит, не ленивыми, которыми вы уже поделились со всеми своими знакомыми, они все равно берут и диктуют. Почему? Потому что невероятно глупые, не запредельно глупые. Это как блогеры, которых сажают за то, что они делают что-то непонятное, показывают свои задницы там на фоне храмов, но следующие за ними блогеры почему-то прутся к храмам и опять начинают там показывать свои жопы, что лишний раз доказывает, что они клинические идиоты. Мозгов ноль. Никаких выводов люди не делают, понимаете? Вот какая беда. Это как человек, переживший переворот в собственной стране, например, в начале 90-х, и получивший, хлебнувший сполна прелести этого переворота в виде бедности, в виде жалкого существования десятков миллионов людей в собственной же стране, в виде гражданского противостояния в некоторых регионах, таких, например, как Северный Кавказ, и убийства гражданами страны друг друга, вдруг через 20 лет вновь хочет повторить то же самое. Это вот то же самое, абсолютно один в один ситуация, когда человек не может анализировать событий вообще. У него в голове это не складывается. Он дурак. В широчайшем понимании этого слова. Балбес. Он не понимает, как работают банки. Он не понимает, как делаются деньги. Он не понимает, кто получает выгоду от переворота, от революции, от чего еще. Он не понимает, в каком положении окажется он. Он просто оказывается в этом положении, потому что у него горят глаза. Его не устраивает то положение, в котором он находится. Он пытается его изменить, но изменить он его пытается самыми тупыми методами. Ух, как угодно, он говорит, но только не так. И подбегает к костру и выливает туда канистру бензина, чтобы потушить этот костер. Этот человек дегенерат. И таких прорва. Великое множество. Великое. Самое ужасное, что каждый из этих людей мог бы чуть-чуть поднапрягся, ну, вот если бы чуть-чуть поднапрягся, реально разобраться во многих вопросах. И финансовых, и исправить свое финансовое положение. И исторических, и перестать городить всякие бредни. И в вопросах здоровья собственного, и перестать говорить чепуху. Все можно сделать, но для этого надо просто сесть и разобраться в вопросе. И перестать слушать всяких идиотов других. Но это так сложно, видимо. Нигилизм, недоверие к официальным источникам информации, хотя можно сами официальные источники информации в этом тоже обвинить, но вот этот нигилизм, порожденный этим недоверием, приводит людей к абсолютно не то что лживым, а сверхлживым источникам, даже не информации, а просто дезинформации постоянной. Поэтому мы с вами видим тех, кто говорит, что корь – это вот не болезнь, что ковид – это просто обычный грипп, ну, пока на ИВЛ сам не попадет, да, что Земля плоская, что они общаются с инопланетянами и прочее вот эта вся чепуха. Я рад только одному, что большинство все-таки вменяемое. Это очень хорошо, это прекрасно. С этого начал программу, этим и закончу. Большинство вменяемое. Вот. А с невменяемыми надо бы работать специалистом. Единственная есть беда. У нас закон о психиатрической помощи не предусматривает принудительной госпитализации в случае, если человек не представляет опасности для окружающих, не совершает общественно опасное деяние. Что это значит? Это значит, что человек может записывать видеоролики, писать комментарии в интернете, ходить вам и говорить, что он хочет и сколько хочет, даже если это бредни сумасшедшего абсолютно, и нести эти бредни сумасшедшего в массы, сколько хочет, пока вдруг он не начнет совершать опасные деяния. А если он их не совершает, общественно опасные деяния, ну, например, начинает поджигать всех или рубить топором, то его никогда и никто не имеет права никуда забрать и никак лечить. То есть человек, например, с шизофренией в острой фазе может писать комментарий, видео, давать вам советы по вашему здоровью в комментариях, и вы его слушаете. Он больной, а вы дураки. Понимаете? В чем проблема? Такое бывает. Ну, если слушаете больного человека, вы же, наверное, не самые умные люди, правда? Когда первый универ в нашей стране был создан, на 600 лет позже, чем в Англии, так что вы хотите от наших людей, пишет Виталий. Фу, вы думаете, в Англии, что ли, по-другому? Широкие слои населения везде примерно одинаковые. Это тоже меня успокаивает. Я смотрю на американцев, и мне становится спокойно. Потому что раньше я как раз думал, что только русскими то есть только русская земля полна дураками. Нет. Оказалось, что в мире примерно все одинаково. Вот смотришь, американские дебилы покупают туалетную бумагу, потому что она якобы кончится. О, смотришь, наши дебилы побежали. Смотришь, наши дебилы скупают имбирь. О, американские дебилы скупают имбирь. Все нормально. Это общие мировые дебилы. Все, все очень хорошо. Ничего страшного в нас конкретно нет. Мы не хуже других. Мы такие же идиоты, как и другие. Одинаково, примерно одинаково. Вы не правы, 75% привитых в Англии, пишет Виталий. Виталий, почему 75% привитых в Англии? Давайте посмотрим, как государство работало для того, чтобы они были привиты. Давайте посмотрим, как в Израиле сработали, чтобы были привиты. Давайте посмотрим, как американцы работают для того, чтобы у них население было привито. Просто мы решили быть святее Папы Римского. Мы решили быть самой демократичной демократией. Мы, наверное, думаем, что когда-нибудь нам об этом все скажут во всеуслышание и удивятся и скажут: «Россия, боже мой, как демократично! В Германии все сидят по домам и сидели по домам много времени, когда мы уже гуляли, у нас были рестораны. Вся Европа сидела по домам, не привился, не выйдешь. Все сидели по домам, мы гуляли, мы тусовались, у нас все было хорошо, потому что мы самое демократичное государство». Я говорю, мы демократичнее демократии, мы демократичнее тех, кто придумал демократию. Вот такие мы молодцы, понимаете? Мы в социализме были самыми социалистичными и интернационалистичными. И вот в демократии мы самые демократичные. Это такая проблема. Когда ты хочешь доказать демократиям, что ты демократичнее, чем эти демократии, а демократиям не надо доказывать, что они демократичнее самих себя, и поэтому они могут действовать, как им нужно. И если нужно, просто взять и ввести принудительную вакцинацию. Просто взять и ввести. Объявить чрезвычайное положение, привить всех принудительно и не париться по этому поводу. Ну, вышли в Германии пару и, там, тысяч идиотов с антиковидным митингом. Ну, вышли и вышли. Ваша проблема. Палками их забили полицейские, и все. Разговор окончен. Но нам тоже ведь надо это отыгрывать. О, смотрите, полицейские палками на улицах и площадях бьют ни в чем не повинных граждан. Что же это за полицейские такие государства? Мы играем демократию на внешнеполитическом поле, на фоне этих тоталитарных, значит, государств под названием там, Германия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Нам нравится. Но проблема заключается в том, что когда мы играем в эту демократию, в этом есть изъяны. Например, мы не делаем того, что очевидно нужно сделать. А это взять и из-под палки, так сказать, всех привить. Но мы этого не делаем. Потому что мы самые демократичные. Но знаете, что самое смешное? Эти самые демократии, которым мы показываем, что мы самые демократичные, вообще никак этого в упор не замечают. И знаете, что самое смешное? Все те внутренние демократы наши, прозападные, либерально настроенные люди, они тоже этого в упор не замечают. Они тут же переключаются на другую повестку, где мы все-таки не такие демократичные, как те демократии, которые по-настоящему демократичны. И начинают давить в эту повестку. И все. Поэтому желание кому-то понравиться, это желание пагубное очень сильно. Для нашей страны и для любой страны. Страна на то и страна, государство на то и государство, и внутренняя политика государства, и внешняя политика государства независимым. Для того и нужно, чтобы быть независимыми в принятии собственных решений. Даже тогда, когда очень хочется кого-то уязвить и на их фоне выглядеть блистательными, все равно им на нас плевать в конечном счете. И все равно они найдут, до чего докопаться. Стоит ли метать этот бисер перед этими свиньями? Вопрос для меня лично. Даже не открытый, он понятный абсолютно вопрос, у меня есть ответ. Но государство это сложнее, чем моя голова, правильно? Слишком много интересов, слишком много за и против, слишком много групп интересов, слишком много людей, которые здесь шепчут на ухо одно, здесь шепчут на ухо другое. Вчера на Украине полицаи били палками антипрививочных. Куда видео кинуть, пишет Спира. Да и мне уж скидывал мой товарищ это видео, там какие-то идиоты вышли в Киеве. Тоже опять там, нас хотят привить. Что сказать? Вот не хочется ни в каких начинаниях поддерживать нынешнюю украинскую власть. Но вообще-то, антипрививочникам пинча под задницу надо дать. Потому что это просто ужасно. Это катастрофа. Это средневековое восприятие действительности. Это ужас. По-другому не скажешь. Поэтому, когда показывают, как разгоняют антипрививочников в Германии, там, на Украине, еще где-то, с одной стороны, я бы мог, конечно, педалировать эту тему, а с другой стороны, и правильно делают. И правильно делают. А что? Ну что, сколько можно играть в эту игру? Нет, дело в том, что наша власть прекрасно знает, сколько процентов на выборах фальсифицировала, пишет Билли Бин. И поэтому понимает, как опасно рисковать, заставлять людей чего-то, пишет Билли Бин. Да, Билли Бин, чепуха это все. Вон, американская власть выборы последние фальсифицировала от и до. Все это прекрасно знают. И делали это у всех на глазах. Весь мир смеялся над американскими выборами президента последними. Ничего. Надо вводят, надо запрещают, надо разрешают, действуют активно, не парятся по этому поводу. Вот. Не надо бояться вот этих каких-то вещей, там кто-то осудит, кто-то не осудит. Пускай сколько хотят, столько осуждают. А как вы можете привить из-под палки? А если противопоказания? А если противопоказания, Катя, не прививать? Чего задаете такой простой вопрос, на который уже есть ответ 10 раз дан? Если противопоказания есть, то не прививать. А если нет противопоказаний, то прививать. 10:30. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Да-да, завтра мы опять здесь увидимся. И да пребудет с вами сила.